Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1175. Что такое война за власть? Вторая статья. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Труды Рабаша, второй том, страница 1175. Что значит война за власть? Статья вторая. Раши объясняет сказанное. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, на войну за власть в пустыне, и надо понять, что значит, когда выйдешь на войну против врагов твоих, в войне за власть. Что это за власть, и что это война за власть, и что это за война, которая не за власть. Известно, что есть 248 заповедей «делай» и 320 запретительных. Надо их выполнять, иначе это будет называться прегрешением. И также говорится, не прибавляй, не убавляй. Эта обязанность относится к выполнению, то есть к действиям. То есть на действие человек есть обязанность делать или не делать запретное. Но иное дело относительно намерения. То есть намерение ради отдачи — это война. И есть война за власть, владение. То есть нельзя сказать, что эта работа относится ко всем, а только к тем людям, у кого есть к этому внутреннее стремление. То, что они чувствуют, что выполнение заповеди таким образом, как они это выполняют, они не ощущают связь с Творцом в этом. И они видят, что там, где человек должен достичь любви Творца, они видят, что все, что они делают, нет у них иного намерения, как только ради личной выгоды. Только для них эта работа, называемая ради отдачи. Но это не относится ко всем, и не дана эта работа им всем. Поэтому работа на отдачу называется войной за власть. Это то, что говорит Рамбам в Алахот Чува. Следующее, что когда учат маленьких женщин, и вообще народ, простой народ, их учат работать только из страха, для того, чтобы получить вознаграждение. Пока они поумнеют, и тогда им раскрывают этот секрет постепенно. Означает, что лишма, называемая ради отдачи, не имеет отношения ко всем, но только к тем людям, кто уже набрался разума. Поэтому отсюда следует, что работа на отдачу относится только к тем, кто поумнел. Поэтому эта работа на отдачу называется войной за владение, а не войной по выбору, а не войной обязательной. Поэтому не на всех это возложено, как сказано выше, а только на тех, кто наберется разума. Поумнее, тогда ему раскрывают этот секрет постепенно. И еще необходимо добавить к войне, о войне за власть. Это слияние с Творцом, это отмена собственной власти. Поскольку со стороны природы человек рожден таким, что ощущает только свое управление, то есть он считает себя хозяином, и что делает, то хочет. А для того, чтобы он знал, что существует власть Творца, что он управляет миром, в это человек должен верить, в то, что Творец — это властитель мира. И человек должен верить, что скрытие, когда человек не чувствует присутствие царя мира, это сделано самим Творцом и называется исправление сокращением. Но человек должен верить и приложить большое усилие, пока не почувствует всеми своими органами, что Творец управляет миром. И не просто управляет, а человек должен верить, что управление его как доброго и творящего добро. И для этого человек должен делать все, что в его силах, пока не появится у него возможность постичь это. И это выражается в двух видах. Первое. Человек должен работать так, чтобы у него было желание и стремление, чтобы захотел отменить свою власть, как сказали мудрецы, что человек умрет в шатре, потому что Тора существует только для того, кто умерщвляет себя ради нее, что означает, что он хочет отменить себя. То есть человек должен прийти к тому, что у него есть только одна власть, власть Творца. То есть, что человек не делает ничего ради себя, а заботится только о пользе Творца. И это означает власть единого. И это означает войну за власть. То есть он воюет с собой, чтобы достичь власти единого. И это называется войной за власть в духовной работе. Второе. После всех приложенных человеком усилий для достижения этой власти, что означает, что человек обрел вторую природу, то есть вместо того, чтобы раньше у него было желание получать для себя, и он хотел отменить эту власть и обрести новую, желание отдавать Творцу, это и означает слияние. То есть, как Творец отдающий, так и человек хочет отдавать Творцу. Но не в силах человека получить это управление. Только Творец, как дал ему изначально власть, желание получать для себя, так Творец может дать ему иную власть. То есть власть единого, Творца. Что означает, что Творец дает вторую природу, желание отдавать Творцу. Получается, что когда человек рождается, у него есть только одна власть, то есть его собственная власть. А затем, когда принимает на себя власть небес выполнять Тору и заповеди, тогда он приходит к двум властям. То есть он работает ради получения вознаграждения. Как сказал Рамбам, учат детей, женщин и простой народ, чтобы получали вознаграждение. А затем начинается работа в виде войны за власть, то есть за отмену своей власти, называемой получением для себя и собственной выгоды, и стремиться к тому, чтобы Творец дал ему власть единого, то есть власть Творца, что означает, что человек должен удостоиться второй природы, называемое желанием отдавать, чтобы у него было желание доставлять наслаждение Создателю. И об этом сказано, когда выйдешь на войну с врагами своими, то есть на войну за власть. И невозможно победить врага, называемого желанием получать для себя, иначе как отменив эту власть. Но написано и обещает нам, и отдано в руки Творцу твоему. И еще раз, и отдано в руки Творцу твоему. То есть Творец дает тебе эту силу, то есть эту власть, называемую владением единого. И Творец даст тебе вторую природу. И для того, чтобы человек был готов просить эту власть, необходима молитва из глубины сердца. То есть, чтобы человек почувствовал, насколько ему не хватает этой силы, называемой желанием отдавать. И для этого нам даны 613 заповедей в виде советов. Они так и называются, 613 советов. Благодаря этому человек обретает желание почувствовать, насколько ему необходимо желание отдавать, поскольку в этом все препятствие к достижению цели. еще об этом, то есть о том, что он не ощущает истинного желания, что у него нет истинной потребности в желании отдавать. И об этом человек должен молиться, чтобы Творец дал ему это желание, на то, что у него нет желания достичь желания отдавать. На самом деле, когда у человека есть вера в Творца, и человек верит, что он великий царь, человек вынужден отмениться, как свеча перед факелом. И тогда нет выбора, потому что он, само собой, отменяется. Но когда человек начинает работу на отдачу, к нему приходят чуждые мысли. И его вера ослабевает из-за этого. Получается, что то, что человек не может работать ради отдачи, это по причине недостатка веры. Как сказано в псалмах, «Стали слезы мои хлебом для меня днем и ночью, когда говорили весь день, где Бог твой?» То есть приходят к нему мысли фараона, который сказал, «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Получается, что человек должен молиться сразу о двух вещах. Первое — о вере, чтобы Творец не скрывался от него. Как сказано, «Не скрывай свой лик от меня». Второе — чтобы приблизил его, то есть чтобы дал ему силу желания отдавать, чтобы благодаря этому желанию человек приблизился бы к Творцу, что означает уподобление по свойствам. А причина же того, что когда человек хочет работать ради отдачи, приходят к нему чуждые мысли, в том, что все то время, пока человек работает для себя, тело не очень-то противится, поскольку человек обещает телу большую награду. И стоит выполнять Тору и заповеди, ведь вознаграждение облегчает усилия, так же, как и в материальных работе и усилиях. Поэтому тело не задает никаких вопросов о его работе в Торе и заповедях. И человек живет спокойно, доволен своей работой, поскольку верит, что его вознаграждение растет с каждым днем. Поэтому он живет спокойной жизнью и ощущает спокойствие духа в своей жизни. А если у него есть возможность выполнить заповедь «Увещевай ближнего своего», то, несомненно, он доволен. Но когда человек говорит своему телу, что «до сих пор я работал ради твоего блага», то есть все, чем занимался, как вещами материальными, так Торой, заповедями, все было ради того, чтобы тебе было хорошо, то есть все мои заботы были только желанием наполнить тебя, то есть себя, что называется любовью к себе или личной выгодой. Но теперь, то есть с этого момента и далее, я не хочу работать ради выгоды тела, но только ради пользы Творца. И тогда тело начинает сопротивляться. Почему он его отбросил? И делает все, что в его силах. Приводит ему сложные вопросы всего мира. То есть утверждение фараона, который спрашивал, кто такой Творец, чтобы я его слушал. Также претензии грешника, который спрашивал, чего вам эта работа? И эти мысли утяжеляют работу человека до такой степени, что много раз с помощью падений и подъемов, которые бывают у человека, он видит, что этому нет конца, и он хочет бежать с поля боя. И все, что человек может ответить телу, это то, что он хочет работать в истинном трепете, то, что взор называется, поскольку Творец велик и правит всем. То есть для него это будет считаться большой заслугой в том, что он служит великому царю. И он хочет доставить удовольствие своему Создателю. И в этом будут все его заботы, и он не желает больше заботиться о себе. Из сказанного поймем, день сей Творец, Бог твой, заповедует тебе исполнять все эти уставы и законы, соблюдай, исполняй их всем сердцем твоим и всей душой твоей. И объясняет Раши, в сей день, чтобы каждый день был в твоих глазах как новый, как будто бы в этот самый день, когда ты получил эти заповеди. Не надо понимать, что нам добавляет то есть, что мы выигрываем от того, что должны стараться, чтобы каждый день был, как будто бы именно в этот день мы получили указания. И дело в том, что у нас есть два вида работы. Первое, чтобы получить вознаграждение. Второе, чтобы не получать вознаграждение, а работать по причине величия Творца. Для тех, чья работа ради вознаграждения, нет необходимости, чтобы каждый день был как новый. А если человек верит, что получит вознаграждение за свою работу, то у него уже есть силы для работы. Ведь вознаграждение является причиной выполнения им Торы и заповедей. Если это так, то не имеет значения в то, что он верит в вознаграждение, которое обещано нам в Торе, и нет у него потребности каждый день возобновлять эти указания. Ведь что это ему добавит? Но те люди, которые хотят работать по причине того, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца, ему есть необходимость прикладывать усилия, как будто бы именно сегодня он получил эти указания. Потому что человек, который занимается Торой и заповедями ради отдачи, каждый день надо видеть, насколько он оценивает величие Творца, чтобы для этого давать усилия, чтобы служить ему. То, как написано в Зоар, известен муж ее во вратах, каждый согласно тому, что представляет в своем сердце, означает, что в работе на отдаче присутствуют падения и подъемы. Получается, что один день не похож на другой, так как иногда он представляет, что у него есть великий царь, а иногда наоборот. Получается, согласно этому, что каждый день должен быть новым. То есть, как будто бы в этот день ты получил заповеди. То есть, величина приложенного усилия зависит от того, какому царю он сейчас служит, большому или маленькому. То есть, если вчера у него было представление, что тот великий царь, а сегодня он это не видит, то он не прикладывает такие усилия, как вчера. Но по мере веры сегодняшнего дня. Поэтому и написано, этот день Творец, Создатель твой, заповедует тебе. Это означает, что человек должен знать, что каждый день есть различная мера его веры в Творца. Поэтому нечего человеку удивляться тому, что иногда, когда во время падения для него царь маленький, незначительный. Это означает, что вера человека находится в малом состоянии. Поэтому не может эта вера обязать его настолько, чтобы смог преодолеть свое тело. А он поддается своему телу и даже собирается оставить поле боя. Но человек должен верить, что то падение, которое получил, и нет у него сил преодоления, пусть верит в Творца, что он поможет ему и вытащит из этой низости, в которой человек находится, и тогда постигнет еще больше веру в Творца. Теперь, конечно же, будут у него силы для работы, потому что каждый день — это нечто новое, то есть новая вера. И это объясняет понятие «сегодня велено вам». То есть, соответственно той вере, которая есть у него каждый день. Согласно этому, человек работает. И также надо знать, что когда человек начинает работать ради отдачи, и тело сопротивляется этому, то оно опускает его до самого низкого состояния. То есть желание получать побеждает его и погружает в низменные страсти. И иногда приходят к нему мысли и желания, о которых он никогда не думал. И они приходят к нему, как незваные гости. Человек удивляется и говорит, «Что сегодня такое?» То есть, кто принес ему эти мысли и желания? Разве только потому, что я подумал, что необходимо работать ради пользы Творца, эти мысли отбросили меня в такое низменное состояние? И спрашивает, разве неизвестно, что заповедь влечет за собой другую заповедь? И если так, то почему желание достичь отдающих келим привело человека к таким мыслям? И что человек может сделать в таких состояниях? Но человек должен знать, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, что Творец посылает эти мысли человеку для того, чтобы он не мог выносить такое низкое состояние. И это побудило его к тому, чтобы он молился Творцу из глубины сердца о том, чтобы дал ему вместо мыслей, ведущих к разрыву, отдалению от Творца, чтобы тот дал ему силы приблизиться. И тогда человек должен молиться и кричать Творцу, «Не отсылай меня от себя и не забирай у нас дух святости Твоей, чтобы Творец дал ему вторую природу, желание отдавать». То есть, что у него будет желание только доставлять наслаждение Творцу, а о себе он уже не заботится. И тогда, так или иначе, уйдут от него все вот эти мысли и желания, которые несет ему желание получать. То есть, поскольку все эти мысли приносят желание получать, а человек должен, хочет верить, что с небес посылают ему эти мысли, и это потому, что он хочет идти путем отдачи. Но пока что он ленится в работе. Поэтому, поскольку человек молится, чтобы Творец приблизил его к слиянию с ним, что означает подобие свойств. Поэтому, когда видят, что человек ленится в работе, посылают ему чуждые мысли, чтобы человек не соглашался быть под их властью. Поэтому это дает человеку толчок, когда вынужден укрепиться в своем состоянии. Получается, согласно этому, что от этого зла, когда человек ощущает, насколько низко его состояние, что никогда себе даже представить не мог, что может оказаться во власти такого, пусть не особенно смущается и не бежит с поля боя и от работы. Наоборот, он должен понять, что Творец сейчас заботится о нем, приближая его посредством состояния, которое называется Ахураим. Как сказано в книге при Хахам, «Похож мой возлюбленный на оленя». Олень, который убегает, оборачивает голову назад. Так же и Творец, тогда, когда отдаляется и прячется от Израиля, оборачивает голову назад. И тогда его лик становится обратной стороной. То есть стремится и томится, и тоскует вернуться к слиянию с Израилем. И от этого рождается также в Израиле тоска и стремление слиться с Творцом, когда его стремление и страстные желания действительно к самому лику. И это объясняет, что его намерение, что когда человек находится в низменном состоянии, что это означает, что Творец ушел и спрятался от человека, и нет у него ни малейшего желания в духовной работе, это означает, что Творец показывает человеку духовное состояние, в котором нет никакого вкуса и смысла, наоборот. Человек хочет сбежать и забыть вообще о работе. Это означает, что Творец показывает ему Ахораим, поскольку лик Творца по ним — это его желание насладить творение. А обратная сторона Ахораим — наоборот. Почему же Творец показывает человеку Ахораим? Это делается специально, чтобы подтолкнуть человека к слиянию с Творцом, чтобы не оставался в своем низком состоянии. И получается, что здесь, в состоянии Ахораим, кроется лик Творца.
Это очень особая статья.
Ну,
начнем с того, что то, что он говорит в заголовке, что такое война за власть или война по выбору. За владение, что это за война, для кого она предназначена, что делать в этой войне, какова польза от нее, каковы шансы победить, что такое победа, что это такое. Пожалуйста, только быстрее, коротко.
Война за власть — это для тех, кто хочет прийти, у кого, в общем-то, пробудилась точка в сердце, они хотят прийти к отдаче, освободиться от желания получать для себя. Там начинается война.
Война за власть — это война, кто посылает мне эти состояния и с какой целью.
Это всегда вознести Творца, увеличить свойства отдачи, напомнить группе, кто посылает эти состояния, и как через это постигается Творец.
Война за власть — это как объединить все с Творцом, как просто бороться за то, чтобы достичь власти единого над всем, что происходит с человеком.
Война за власть — это когда человек хочет выйти к отдаче, и поэтому он за каждую мысль он воюет, и не каждый может способен на это.
Война с фараоном за свойство отдачи. Всякий раз Творец отягощает сердце, добавляет авиют, и нужно подниматься над этим авиютом.
Можно начинать эту войну только когда ты чувствуешь, что у тебя есть власть, желание получать, есть Творец, свойство отдачи. То есть надо почувствовать, что есть две власти, и тогда ты начинаешь воевать за то, чтобы вознести одну из них, отдачу.
И главное в войне — это доставить наслаждение Творцу, то есть чтобы все действия были не ради получения награды в эгоистической любви.
Шанс победить? Нет шансов победить. Это то, как Творец делает так, чтобы мы были все время с ним в контакте, выше знания, вообще выше даже понимания, что это за победа в этой войне.
Да, война все время... Война за то, чтобы отменить собственную власть и стремиться к тому, чтобы Творец дал бы свою власть, все время воевать за то, чтобы соединить все с Творцом поверх всех помех, которые он посылает.
Да и сама война. Не то, что, ну, не то, что есть четкая цель, но война и в том, что производят выяснения, и это есть, собственно, часть работы, что он вообще находится на этой территории, что именно тут он, а не в каком-то другом месте.
Победа — это выйти в страну Израиля, в желание получать.
И каждый день заново, потому что наша природа всегда возвращает к себе желание получать для себя, и война выйти из него, быть в намерении ради отдачи.
Как мне победить в войне за власть? Против кого я воюю? Как мне собирать килим для войны, оружие? Против кого я воюю? Что называется, что я побеждаю? Пожалуйста.
Оружие я собираю тем, что я вкладываю в товарищей. Если это то, что я чем день занят, то гарантированно, что тогда, когда, в общем-то, начнется бой, они будут там, рядом со мной, помогать. Я смогу сделать шаг вопреки всех мыслей против.
Только товарищи могут дать важность, могут дать миру веры, без которой вознаграждение будет то, что движет нами. Мы воюем для того, чтобы вознаграждение было величие Творца.
Вопрос какой был? Мы воюем против отталкиваний, которые посылает Творец. Мы осознаем, что Он посылает нам вот эти отталкивания для того, чтобы мы воевали с этим. Силы получаем только из поручительства, которое мы создаем между нами, из связи, когда мы все время находимся, обнявшись в центре группы. И эту силу, чтобы все это делать, когда приходим к пониманию, что нет у нас никаких сил, отменить себя и связаться со свойством отдачи, и тогда мы приходим к молитве.
Мы воюем против злого начала, на самом деле против того же Творца, который посылает нам те же злые мысли, которые отклоняют нас с пути. И нужно просто бороться до такого состояния, когда мы нуждаемся в нем, чтобы он на самом деле воевал. Вызвать его на сцену.
И мы не выходим из Египта в одиночку. Надо создать группу и вывести ее из-под власти эго. Как это делать? С помощью поручительства.
Да, война внутренняя. Это война для расширения маленькой точки, когда у нас есть устремление, как бы желание выйти из нашей природы, нашего желания получать. И в этой внутренней войне мы собираем силы через наше поручительство между собой, получаем величие, важность, цели от одного к другому.
И в этом победа, в важности, которую я могу дать действию ради товарищей, ради того, что я пока я хочу только использовать и поменять основы и начать служить им.
Это изменить эту войну за власть на войну подолгу. Без этого мы остаемся на том же материальном уровне. Не для этого создано все это творение. Изменить эту войну за наше намерение на единственное важное.
Мы должны прийти в конечном счете к молитве, чтобы Творец дал силы, силы, свойства отдачи. И мы должны стараться, то есть прикладывать все усилия в том, чтобы быть объединенными между нами, чтобы мы были сосредоточены внутри, быть поручителями, гарантами друг за друга. И на фоне этого получаем каждый раз помехи, чуждые мысли для того, чтобы прийти к правильной потребности, что только Творец может вытащить нас из этой невозможности объединиться.
Мы воюем в каком-то месте с каким-то Творцом, это не абстрактная вещь, мы воюем за наше объединение в группе, мы начинаем воевать, и тогда приходят все помехи против свойства отдачи, которые мы хотим раскрыть в связи между собой. И это заставляет нас больше укрепляться в нашем поручительстве, в поддержке, чтобы мы могли создать такую атмосферу, которая напоминала бы нам, откуда приходят эти мысли.
Победить мы можем, если только заключаем союз между собой, если собираем все искры, и Творец, Он участвует в этом союзе, и мы тогда обязываемся по отношению к этому большему, более высокому состоянию, и тогда Он охраняет нас во время войны с Эго.
И Творец показывает нам каждый раз снова, насколько мы прилагаем усилия, чтобы сохранить объединение, отменяя наш эгоизм, наше желание получать ради себя, насколько это не стоит, показывает нам разные другие состояния, что стоит делать другие вещи, это нелогично то, что мы делаем. Война по преодолению этого, чтобы победить наше злое начало, нашу природу.
А победить — это не очень-то сложно, потому что в конечном счете тот, кто побеждает, это свет, возвращающий к источнику. К нему мы обращаемся каждый раз, когда в нас раскрываются вот эти помехи.
И эти помехи тоже становятся нашим оружием, то, что мы относим все время к Творцу, просим, чтобы Он пришел и перевернул их из помех на оружие, которым мы пользуемся, чтобы победить в этой войне.
В конечном счете, после всех войн и всех средств, которые получили, неважно кто и что, мы должны прийти к пониманию, к ощущению, что только Творец может спасти и вывести из этого болота любви к себе. И чтобы просить это, нам надо делать все возможное, чтобы прийти к этому пониманию, к этому ощущению, к молитве из глубины сердца.
То есть, в конечном счете, вся наша цель — прийти к обращению к Творцу, к связи с Ним. До сих пор, пока мы не связываемся с Ним, начинается война в разных вариациях. Главное, чтобы мы пришли к этому обращению к Нему, к связи. Это результат главный.
А война против эго. Собственно, мы воюем для того, чтобы держать мысли и заботу. Когда мы заботимся о том, чтобы борта корабля были целыми, и вот когда мы делаем это упражнение Рамхаля, показывает нам, насколько нам удается вот держать это поручительство в мысли.
Продолжительная война, потому что в каждое мгновение Творец дает нам состояние, чтобы мы выбирали, куда мы идем. Мы принимаем решение на намерение ради себя или отменяем это, идем выше знания, ради отдачи товарищам, заботы о них, наслаждаться от того, чтобы другому было хорошо. Каждое мгновение надо выбирать. И там война.
То есть главное — находиться в войне. То есть признаки продвижения в том, что есть помехи, есть чем работать. И на фоне этого есть все время связь с большим объединением в группе, в усилиях против этих помех.
Да, потому что иначе, поэтому эта война с выбором. Мы можем в определенном смысле оставаться с этим в объединении. Если мы хотим, чтобы мы пришли на следующую ступень выбора, мы начинаем входить в настоящую войну, когда пробуждаются все помехи, и вдруг мы начинаем спрашивать, задавать себе вопросы, с вопросами, с этими выяснениями, мы действительно можем прийти к тому, чтобы доставить ему наслаждение.
И эта война в каждую секунду. Мы сейчас тоже вот воюем. Насколько каждый добавляет свою силу в наш этот общий суп и не выкидывает его в какие-то красивые слова, просто стрясая воздух, когда нет в этом никакого смысла. Но насколько мы сердце несем в центр группы. И там мы объединены душой и сердцем, и мы хотим, чтобы Творец объединил нас с Ним. И за это тоже есть все время война. Что есть вот на поверхности, что там в глубинах.
Да, все время очень важно нам не убегать с этого поля боя, с этой войны. Любая чуждая мысль, которая приходит, все, что приходит, на самом деле, очень легко поплыть с этим. И нужно помнить, что это часть этой игры, часть всего дела. И продолжать все больше и больше, все время. Только искать объединение между нами, все время заниматься только тем, чтобы найти его, пользоваться помощью первоисточников Рава, укреплять связь между нами.
И война в том, чтобы проверить, не сверлю я дырку в стенке лодки, насколько меня выкидывает и не несу ли я вред группе. Я должен каждый раз снова вызывать эту тревогу. И это то, что бережет наш корабль.
В каком отношении должны быть выше знания, то есть слияние с Творцом, с Высшим, помехи, можно так сказать, помехи внутри знания, моя связь с группой, и молитва и благодарение. Просьба и благодарение, как мы, короче говоря, строим наш маленький мир духовный из этих компонентов. Связать их вместе. Как связать? Пожалуйста.
А мы прикладываем усилия в группе, чтобы соединиться и прийти к свойству отдачи. И вот через эти усилия мы видим, насколько тяжело и невозможно. Это создает молитву к Творцу, чтобы Он помог. И оттуда мы видим, что все помехи, которые Он посылает для того, чтобы нас продвигать. И мы благодарим Его за то, что Он это делает для нас.
Из всех компонентов, которые Раф перечислил, только один мы как-то можем сделать, это выбрать большее объединение, большую связь с группой. Все остальное — это следствие этого.
Потому что объединение — это основа, то есть усилие к объединению — это основа. Там есть все вот эти состояния молитвы, благодарность, потому что раскрываем, чего нам недостает, и что у нас есть, и что нам Творец делает для того, чтобы продвинуть нас через Ахураим или через Паним. Вот по всем этим состояниям, во всех наших усилиях, мы выстраиваем это все в единый процесс. И хотим, чтобы Он это исправил все полностью. Он тот, кто приводит в действие весь этот процесс.
Мы все время воюем только за объединение. Для того, чтобы соединить каждое мгновение нашей жизни с Творцом, быть слитым с Ним, связанным с Ним. Это вся цель нашего объединения, по сути дела, это только средство прийти к большему слиянию с Творцом. А против этого все помехи, и помехи призваны только еще больше укрепить наше объединение, чтобы через объединение пришли к еще большему слиянию с Высшим. И в этом игра, мы должны ухватиться за эту игру. И в этой игре мы можем выиграть только человек, кто поможет другу.
В связи с группой в нашем объединении — это центр. И если мы прикладываем усилия в объединении, то там раскрываются помехи. Тогда мы снова должны вернуться к объединению между нами, и через объединение между нами мы можем выйти выше знания. Только в объединении можно выйти к той правильной просьбе. и только в объединении. А кроме объединения нет никакого смысла ни в каком другом понимании.
Мы ищем все время, как построить этот корабль, как оберегать его. Средство — это прийти к ощущению центра группы, правильной молитве.
И вот в этом усилии мы чувствуем, как вот сейчас есть вот этот момент, когда мы чувствуем друг друга, стараемся найти наше общее место, и это желание раскрыть Творца, почувствовать его, выйти из свойства получения для себя. Да, вот все, на что мы тут пытаемся ответить, говорим.
Работа начинается с объединения, и тогда раскрываются новые помехи, и раскрывается просьба, слияние и благодарение.
И цель всего этого одна — быть в слиянии в каждую секунду с Творцом. И в той мере, насколько мы вкладываем наши усилия, то тут и раскрывается и молитва, и благодарность, и просьба, и помехи, и знания, и выше знания. То есть все время как будто бы, ну, такой вот процесс, один день, где есть там и утро, и день, и вечер. То есть вот в одном таком движении, в стремлении быть в слиянии с Творцом каждую секунду.
И мы должны быть все время в благодарении. Каждое мгновение быть в благодарении. В конечном счете мы должны сформировать эту картину, что все исходит от нет никого, кроме Него. И все помехи только... Это не помехи, это помощь, чтобы еще больше мы слились с Ним, все соединили бы с Ним и пришли бы действительно к ощущению замысла творения. Какой замысел стоит за этой огромной любовью, которую Высший желает, чтобы мы почувствовали. И прийти к этому благодарению, мы кончили слова. Прийти к благодарению.
Получается, что есть две шкалы. Моя связь с группой и второе — это все остальные компоненты. Там, высшее знание, благодарность и прочее. То есть связь, то это все больше сближается. И тогда приходит новое состояние. То есть, в общем-то, это одно целое. Чем больше мы объединяемся, тем больше мы включаемся в эти состояния, высшее знание, помехи, просьбы.
У нас есть притяжение спереди, благодаря Раву, нашим учителям, книгам. И есть, с другой стороны, задерживающая сила, которая посылает нам помехи, и мы... Это тоже, с другой стороны, строит нас. У нас есть формирующая сила, задерживающая сила. Благодаря двум этим силам мы растем.
Мы говорим «вера выше знания». Что это за знание такое? Как мы... Это знание, когда мы должны быть выше него в вере. Что мы делаем с ним? Как мы приходим к знанию, когда мы не пренебрегаем им? Может быть, это высшее знание? Как мы его создаем, высший разум? То, что мы поднимаемся над разумом, мы находимся в состоянии убар, плода, зародыш. На основании чего растет убар? В чем он растет? Чего он добавляет? Но кроме того, что отменяет себя по отношению к высшему, то есть поверх помех, как он создает, строит свое тело. Пожалуйста.
Высшие знания — это, прежде всего, против наших органов чувств, через которые мы ощущаем мир. В этих органах чувств мы видим определенную картину. Мы должны все время вкладывать в энергию, что вы не видите это так, а понимать, что это картина, которая предназначена, чтобы мы поднялись над ней, сохранив объединение, отдачу. Это нелогично для нашего знания. Но в тот момент, когда мы прилагаем в этом усилие, мы получаем силу света, возвращающего к источнику. И это мы постепенно расширяем то место, чтобы видеть в свойстве отдачи что-то большое, что-то важную вещь.
Я не уверен, что я могу ответить на этот вопрос, но я думаю, что высшее знание означает, что все время нам нужно подниматься над тем, что я своими силами что-то тут делаю, к состоянию, что в каждое состояние, которое во мне сейчас поднимается, что вот на фоне этого мы создавали бы связь с Высшим.
Мы создаем знания в усилиях по нашему объединению. В тот момент, когда мы хотим продвигаться дальше, больше того, что мы можем достичь той части, когда мы нуждаемся в Творце, чтобы Он пришел и дополнил, тогда мы действительно нуждаемся идти выше знания. То есть какое-то усилие с нашей стороны к дополнительному изменению. Если только мы потребуем Творца внутрь этого, чтобы Он вытянул нас на следующую ступень, мы должны тут идти выше знания, потому что то, что там раскрывается, выбрасывает нас назад, хочет оставить нас на том же месте и убежать, потому что там действительно раскрывается эта борьба, в которой нет логики.
И мы должны быть отмененными внутри Высшего. Но отменяться — это не нечто пассивное. Мы должны все время соблюдать, блюсти то, чтобы идти выше знания, быть прилепленными к килим Высшего. Это наша война также. Это война, в принципе, в отмене, отменяя себя все время по отношению к Высшему. Стараться подняться над собственным знанием и разумом. И для этого нам нужна поддержка. Поддержка, которая приходит из поручительства между нами.
Да, с того момента, когда человек отменяет себя и настраивает себя на Высшего, как бар, зародыш, эти чуждые мысли, то, что строит его все больше и больше, подпитывает, когда он должен воевать против этих мыслей с помощью той же силы света, возвращающего к источнику, насколько действительно он воюет, строит его все время больше и больше, на самом деле раздувает вот так. Он должен все время соблюдать себя связанным с Высшего, иначе он просто упадет.
Отмена — это работа в трех линиях. Есть линия отца, линия матери, Аба, Има. И надо все время искать равновесие между ними, баланс. И с одной стороны растем, с другой стороны добавляют нам помехи. И надо их преодолевать. Это гвород, который находится в водом. Так мы растем.
Итак, если мы сохраняем это намерение, чтобы выйти из себя и быть соединенным с объединением, тогда постепенно мы получаем все больше и больше. Желание растет, желание к себе растет. Если мы можем через работу в группе всегда поставить над этим отдачу, что я могу пожертвовать, а не получить, тогда можно начать строить это место, этой маленькой точке намерения ради отдачи.
Как это то, что стремление, тяга становится вдруг лицевой стороной, ликом, совершенством. Да, он это говорит и в нескольких местах, в письме 19-м. Да, или там, где он говорит о фаним, колесах. И тут он говорит в конце статьи. Вы можете посмотреть, последняя страница. Ахураим, то есть тяга, томление, когда Творец относится таким вот образом. То есть человек это получает. То есть, короче, есть в нем такой переворот, изменение по отношению к недостатку, по отношению вот к томлению. И это становится вдруг ликом, и это совершенством. Это означает, что мы преобразовались, перевернулись, то есть мы теперь находимся в отдающих келим. Выдающих келим, кисуфим, нехватка. То есть, когда человек стремится к Творцу, это совершенство, это лицевая сторона. Как мы приходим к этому? В этом мой вопрос. Ты хочешь зачитать предложение? Ну, зачитай. Только быстро, ребята, быстро. Мы заканчиваем.
Это из самой статьи. На самом деле, Творец, когда он уходит, не дай Бог, от Израиля, возвращает лик свой, обращает его назад, и тогда по ним снова становится Ахураем. То есть он стремится и тоскует, чтобы вернуться и снова слиться с Израилем. И отсюда рождается в Израиле тоже тоска и стремление слиться с Творцом. И мера устремления и тоски – это, по сути дела, сами по ним, лицевая сторона.
Но также, где он еще говорит, что сначала себя еще обманывают, и тогда думаю, что... А сейчас вот они видят, что вот это вот и есть лик. Ну, я не помню, как это, не помню.
Это 19-е послание. Он говорит там о напряжении, что это известная мера стремления и тоски, то, что называется жесткость на земном языке, когда он стреляет...
Нет, нет, то, что касается прошлого, когда они себя обманывали.
Чуть запутался. Он говорит о том, что очарование ложь и тщета красота, то есть во время подготовки красота и очарование кажется главное совершенство, и за этим он стремится и тоскует, но в момент исправления, когда наполнится земля знанием Творца, обратный мир увидел я, потому что только трепет и тоска – это главное совершенство, к которому он стремится, и ощущается, что во время подготовки сами обманывали себя, и пойми это.
Ну и поймем. Ну что, ну вот все, ну я сожалею, но хорошо, вы уже начинаете что-то чувствовать. Ну вперед.
Перейдем к следующей части урока.